Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня вторник, 7 февраля, и мы проводим очередной стрим на канале Фейгин Лайф. Вот у нас сегодня собеседник замечательный, Федор Крушеник. Федор, рад тебя видеть.
Да, здравствуй, Марк. Очень рад тебя тоже видеть. И на моем канале тоже стрим идет параллельно. Мы так сегодня договорились. Спасибо Марку за эту возможность.
Да, у нас в описании к этому видео есть ссылка на канал Федора Крашенинникова, там тоже часто, почти там, я не знаю, ежедневно, через день, ну, с какой-то периодичностью выходят новые эфиры, подписывайтесь на его канал, кто смотрит, подписан там, может смотреть там, может кто-то хочет перейти и посмотреть там, пожалуйста, или продолжайте смотреть прямо здесь. Мы назвали этот эфир «Ручной пацифист». Речь, да, разумеется, пойдет о статье, опубликованной, тексте, опубликованной Григорием Явлинским, фактическим лидером «Яблока». Мы даже не считаем, кто там их числится председателем. Понятно, что вертит всем он. Опубликованная в «Новой газете». Вот действительно, Федор меня поправил, сказал, что это опубликовано. Я вот сейчас смотрю на ссылку, я ее разместил у себя в Твиттере. Это какая-то новая рассказ газета. Тут написано, этот материал вышел в новый рассказ-газете за февраль 23 года. Называется «Особое мнение. Прекратите». Так называется текст.
Да, да. Вот.
И, значит, этот текст посвящен, собственно, войне в Украине, весь смысл которой сводится, мы сейчас об этом у Федора спросим, он сам об этом скажет, но те, кто не видел, мы сейчас эту ссылку в описании или в комментариях к эфиру дадим, можете прочитать. Хотя ее уже два дня обсуждают, поэтому, ну, те, кто у нас люди политически намагниченные, они за этим следили. Если свести воедино содержание этой статьи, она сводится к тому, что войну надо немедленно прекратить, а точнее прекратить огонь взаимный, и это без всяких условий, а потом уже смотреть, что там будет. Гораздо важнее вот во спасении жизни людей вообще просто сделать вот это механическое действие, прекратить огонь. Причем там такая, знаете, и вы правы, как в анекдоте. Вся эта мысль рефреном проходит через публикацию. Вот, естественно, значит, даже выражаясь в том, что вот гибнут, там у него есть такой тезис, значит, о том, что гибнут и в Донецке дети, и дети гибнут, соответственно, в Мариуполе. А вот, и главное, ежечасно погибающие в этой катастрофе людей не вернуть уже никогда. Ни полуторагодовалого Макара и 15-летней Ани из Днепра, ни 5-летней Миланы из Донецка, ни 9-летнего Ивана, 8-летней Нины из Ейска. Ейск – это уже Россия. Ну и, так сказать, смотри, Федор, я сразу обозначу свою позицию. Для меня совершенно очевидно, что эта публикация по прямому указанию Кремля вышла. Ну, точнее, мы не беремся судить, как «Новая газета», под каким предлогом они дружат с Явлинским, опубликовала. Но это происходит как раз-таки в момент будущего наступления с запугиванием, информационной атакой, которая идет на предмет того, что все можно предотвратить, если пойти на переговоры с Москвой о перемирии. А второе, намечается Мюнхенская конференция, вот, это направлено на Запад, туда пригласили вместо российских, представителей российской власти пригласили, соответственно, Ходорковского и Каспарова, вот, ну, не будем обсуждать выбор, почему именно их, это второй вопрос, но нужно создать баланс, в виде чего? В виде того, что, соответственно, значит, вот смотрите, Запад, вот мое мнение, я вот либерал из России, я вот такой-сякой, я призываю к пацифистскому разрешению вопроса, а оно вообще не смотрит на интересы, на условия, а вот прекратить огонь и все, а дальше что будет, то будет. Это на Запад направлено. Ну и последнее, это проявление вот этого ручного характера Явлинского и, собственно, Яблока, о чем вообще нет смысла говорить. Мы с тобой обсуждали, помнишь, его Майбах, дом на Рублевке, вот это, значит, денежки какие-то отмывочные. Это, в общем-то, в принципе, известно, нового здесь ничего. Но то, что это происходит прямо сейчас в связи с войной и в такой форме, это тоже показатель того, что, ну, собственно, в России ничего легального, подчеркиваю, легально, нелегальные остаются, там какие-нибудь штабы в БК, они нелегальные, они подпольные. Потому что если ты не подпольный, тебя сажают, как Чанышеву или кого-то еще, или там, с того уже Алексея Навального. А вот легальное ты можешь быть только ручным, по-другому не получается. Вот какая вводная у меня такая длинная получилась, остальное как бы за тобой. Как ты на это смотришь?
Да. Ну, там, во-первых, не Майбах все-таки. Меня потом очень долго били палками. И ко мне прибегал Шлосберг и говорил, что там какая-то не Майбах, другая машина. Но домик остается. Пока Навальный сидит в тюрьме, Явлинский сидит в своем уютном домике, и кто из них двоих лидер оппозиции, мне кажется, это окончательно в России, окончательно вопрос решен. Значит, что там в этой статье, вот ты говоришь, угрожают, там прямо есть очень хороший абзац, типа, не надо загонять Путина в угол, а то он ядерную бомбу бросит. Он прям так и пишет, не загоняйте Путина в угол, прекратите. То есть, вообще, вся эта статья, там как бы, она очень конкретно, конечно, идет в русле путинской современной политики. То есть, понятно, что вопреки там каким-то громким заявлениям, как я вижу, Путин, конечно, не планирует, но отказался от практической идеи, что вот надо все-таки удастся захватить всю Украину. То есть, он, конечно, попытается, но и будет пытаться, но в целом они бы согласились и на меньшее. То есть они сейчас начнут скулить, что нам нужен мир. Нам нужен мир, мы не хотим воевать, мы и не хотели никогда воевать. Это все нас заставили, нас провоцировали. Поэтому давайте сейчас как-нибудь перестанем стрелять, и будет реализован так называемый корейский сценарий. Да? Корейский сценарий предполагает, что прекращение огня становится таким вот постоянным фактором. Потому что, если кто не знает, между Северной и Южной Кореей так и не подписаны мирные соглашения. То есть они просто перестали вот воевать в 1953 году, и все. И не стреляют. А в любой момент могут начать. Там нет ни мира, ни взаимного признания. Северная Корея не признает Южную, Южная – Северную. И так они и живут уже 60 или там 70 лет. По сути говоря, что-то похожее, возможно, и есть как один из вариантов у Путина. То есть сначала перемирие, прекращение огня, потом, значит, активизируется вся публика в Европе, на Западе, перестали стрелять и слава богу, давайте, так сказать, не будем. В России, в общем, тоже говорит, ну, что Азовское море внутреннее, как бы, да, в принципе, Донецк, Луганск, где-то там, понятно, наш, Крым тоже наш, ну и давайте на этом и поладим. То есть не хотите украинцы признавать новую реальность, ну, путинскую, ну и признавайте. Главное, что вот больше не стреляет. Это, конечно, Путин объявит своей победой. Ну, а, так сказать, Украине, Запад, те политики на Западе, которые готовы поддержать такое решение, скажут, да и черт с ним. Слушайте, рано или поздно Россия задохнется о своих проблемах. Надо просто подождать лет 5, там сколько, 6, 10. И все, и потом мы к этому вопросу вернемся. Пока давайте, так сказать, займемся там решением текущих проблем. Этот план, то есть я недаром говорю про европейских политиков, он существует не только в голове у Путина. То есть Путин обращается вот к этим силам в Европе и использует, я думаю, что Явлинский это один из множества каналов, которые он использует. Я думаю, что эти сигналы идут по всем каналам. Но Явлинский это человек, который близок к очень многим европейским политикам. Потому что если мы вспомним недавнее время, когда в Москву приезжали какие-нибудь лидеры европейских партий, либеральных, они шли всегда к Явлинскому. Там Кристиан Линдер немецкий и другие. Ну, в общем, ну, считалось, что вот он такой вот, значит, оппозиционер. Да?
То есть они в Москве всегда... Они коллективный член ЛДР. Они коллективный член, Яблоко коллективный член партии либералов, реформаторов и так далее.
Там же всегда было три точки посещения для любого западного визитера в Москве. Это Яблоко, главная оппозиционная партия, Новая газета, главная оппозиционная газета «Эхо Москвы», главная, значит, оппозиционная медиа. Вот Новая газета, ее закрыли, она сейчас возродилась, я так понимаю, снова отбирают лицензию, вот это российская версия, потому что есть Новая газета Европа, которая базируется в Европе, это российская. И таким образом Путин задействует как бы два канала. То есть вот видите, вами любимая и преследуемая нами оппозиционная газета публикует обращение оппозиционного лидера, который говорит, прекратите, давайте прекратим, давайте подпишем перемирие. Теперь, так сказать, что по поводу позиции Явлинского. Она, конечно, не такая наглая, как, допустим, позиция Путина. То есть я напал, я накуролесил, а теперь давайте просто перестанем стрелять, отдайте мне, что я захватил, и будем жить дальше как-нибудь. Это вот путинская такая, ну, одна из его возможных договорных позиций. А Явлинский, он как бы ведет себя очень странным образом. А давайте не будем обсуждать, с чего все началось, говорит он. Ну, да. Не будем. Ну вот просто война какая-то, кто-то в кого-то стреляет, безобразие какое-то, товарищи, ну перестаньте, прекратите, да, как бы хорошая позиция, да, условно говоря, не знаю, там в 44-м году выйти и сказать, что у вас тут за война какая-то идет, прекратите стрелять, ну давайте просто прекратим, ну что это, сколько можно, люди гибнут, не надо стрелять там, просто вот где вот застало нас этот день, там мы остановимся, да, Рейх останется в своих границах, так сказать, Холокост продолжится, ну просто стрелять не будем на фронте. Зачем стрелять? Люди гибнут. То есть на вопрос, а подождите, а вот вообще с чего все началось? А кто виноват в том, что началось, да? Это, вот этот вопрос Явлинский довольно цинично оставляет за кадром, и это, в общем, вообще в духе всей его деятельности и в духе вообще всего его служения путинскому престолу. То есть он вот на себя взял такую довольно мерзкую роль, вырядиться в такое вот белое, значит, тогу, выйти на поле, значит, усыпанное трупами и политое кровью, и сделать удивленное лицо и сказать: слушайте, да что же вы тут все ссоритесь? Мальчики, не ссоритесь, давайте, значит, перестанем, быстренько помиримся, я тут самый главный гуманист, дети гибнут, в России, в Украине дети гибнут, а гибнут они почему? А потому что все хотят воевать. И там у него очень интересный список виновников, кстати говоря, да, и Киев, но Москва, конечно, да. Он же не может, но Киев, и Брюссель, и США, то есть он, по сути говоря, повторяет эту путинскую матрицу, что идет война так со всем миром, то есть кто хочет воевать-то? Брюссель хочет воевать, НАТО хочет воевать, Америка хочет воевать, ну, а просто втянули, понимаете, и Москву. Дети вот гибнут, теперь давайте прекратим, ну, просто прекратим и все. И как бы, наверное, самому ему кажется, что он занимает какую-то морально безупречную позицию, но на самом деле, конечно, она вот именно, так сказать, очень сильно выглядит очень корявенько. Именно потому, что он, повторюсь, закрывает таким фанерным щитом начало всей этой истории и предлагает просто считать эту войну какой-то беспричинной дракой, которую можно прекратить вот просто так. Ну, что вообще, к чему? Знаете, как драка во дворе, вот люди подрались непонятно из-за чего. Тут выходит, значит, не знаю, батюшка, говорит: что ж вы деретесь, парни, прекратите. И они такие: действительно, что мы деремся, непонятно вообще, давайте перестанем, да? Очень как бы некрасиво все это выглядит, но я надеюсь, что хотя бы после этого выступления Явлинского в роли уж совсем неприкрытого, так сказать, агитатора за путинские планы, исчезнет вообще вот этот вопрос, а почему никто не хочет дружить с Явлинским, вокруг него объединяться, да? По-моему, это очевидно. Кстати, вот ты вот сказал про Мюнхенскую конференцию.
Да.
А там ведь формируется на самом деле широкий пул из России. По моим сведениям, там будет не только Каспаров и Ходорковский. Там будет какая-то довольно большая делегация из России, оппозиционеров. Жанна Немцова там будет, насколько я знаю. Возможно, вот, кто-то будет...
Не совсем из России, понимаешь?
Имеется... Ну, в смысле, что из эмиграции.
Из эмиграции. Да, из эмиграции.
Я думаю, вот ты мне сейчас это подсказал, я подумал, а не является ли эта статья Явлинского такой заявочкой «и меня позовите»? Ну, я же оппозиционер, я же из России. Давайте я тоже приеду, значит, к вам. Весь такой в белой тоге, с лавровой веточкой, оливковой веточкой мира, и, значит, вы меня тоже там послушаете, потому что это же все иммигранты, они же вообще непонятно кто. А я вот кондовый, так сказать, российский оппозиционер из Москвы, вот призываю всех к миру. Может быть, у него и такая была робкая, так сказать, надежда, как, собственно, и у Муратова, который эту веточку мира опубликовал, потому что он же у нас Нобелевский лауреат, и ему как бы сам Бог велел, да, вот они как бы машут. Но в чьих интересах они машут, мне кажется, я, в общем, про это уже сказал более-менее подробно.
Смотри, нас смотрит уже, да, нас смотрит почти 36 тысяч. 8 тысяч поставили лайки. Естественно, те, кто присоединяется, не примите воспользоваться возможностью все-таки ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах, в социальных сетях. Да. Обязательно подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Мы тут перевалили 2 миллиона 60 тысяч, уже двигаем.
Поздравляю, прям первый канал.
Ютуба. И, конечно, канал Федора Крашенинникова. В описании к этому видео он по имени Федор Крашенинников. Активная ссылка. Проходите, подписывайтесь там тоже. Ты понимаешь, какая штука? Многие вот, ну, в украинской аудитории, другие, оно даже непонятно. Говорят: ну, что вы вот занимаетесь Явлинским? Говорят, да? Кто это такой? Чего он из себя представляет? Мы как про него все знаем. Не надо это обсуждать. Это неинтересная дискуссия. Я-то придерживаюсь точки зрения, что это очень важно, потому что как бы не исчерпалась эта история. И более того, если бы Москва победила за 2-3 дня Украину, ну, там, захватил Киев, начал расстреливать, они и так расстреливали, там, сажать, и говорить, что все хорошо, все волшебно, а на самом деле уничтожать украинскую нацию, какую задачу они ставили изначально, то, конечно, не было бы предмета, там, где Явлинский, что Явлинский, все, Украины больше нет. Но поскольку пошло так, как пошло, скоро год, да, идет 12-й месяц, и, ну, кто как оценивает, да, захвачено сейчас, сейчас посчитали точно 18% украинской территории, 18%. Ну, как, много это или мало? Ну, в принципе, прилично, прямо скажем, для государства потерять там
пятую, это... пятая часть.
Но с другой стороны, да, значит, мы же видим, что цели-то, которые ставились, не достигнуты, понимаешь, не достигнуты. Понудили, значит, уже и обывателей тащить на войну, потому что мобилизация – это просто, не, значит, подтаскивание к войне живого сырого мяса, которое превращается в жареное, понимаешь? И следующая причина – это, конечно, помимо, мы сейчас Украину даже не берем, понятно, они защищают свою страну, защищают свои города, свои семьи, им деваться некуда. Может, они тоже не хотят воевать. Да какой дурак хочет воевать? Ну, просто деваться некуда. Но Запад. Запад среагировал по-другому. Вот западная помощь, а ты видишь, что с января вот все, что валом идет, оно, конечно, сейчас уже говорят о 441 танке, который будет получен. Это гигантская сила. Это не российские, это западные танки, это леопарды, абрамсы и так далее. А, по-моему, вот этот момент очень важно. Важно его понять. Как ты считаешь, вывод этой активности может быть одним из таких, что они не уверены в том, что вот это планирующееся наступление с приходом Герасимова к руководству СВО вообще имеет хоть какие-то существенные шансы, ну, как-то изменить диспозицию, изменить линию фронта, продвинуться как-то существенно дальше. Потому что, что при Суровикине, что при Герасимове, ну, в принципе, из значимых только Солидар захватили. Пока больше ничего. Да, намерения есть, но ничего. Может, что они просто-напросто не готовы ничего больше достигнуть.
Ну, слушай, это как бы большой, ты очертил прям большой круг проблем. И, во-первых, мы до конца не знаем, что он на самом деле хотел, и хотел ли он уничтожать украинскую нацию. Я думаю, что его начальный план был просто посадить на место Зеленского какого-нибудь понятного ему человека, Медведчука, вернуть Януковича,
они же зачем-то... украинской нации, ты же понимаешь.
Ну, это, кстати, да, это уже вопрос другой. Но первый план был, так сказать, просто поменять руководство в Киеве и заставить новое киевское руководство, с одной стороны, стать федеративной пророссийской страной вместе с Донецком, Луганском и признаться, что Киев российский, это был, очевидно, первый план. Потом, значит, все пошло не туда. Но ведь я думаю, что Путин такой человек, который, он оппортунист. Он же плохой стратег, но хороший тактик. Он все время ищет какие-то тактические решения. Насчет того, что вторая армия мира, так сказать, совсем не вторая, ну, это, конечно, красивый лозунг, давай скажем честно, но война идет уже год. Война идет год и в глубине территории Украины. Поэтому сказать, что и, в общем, украинские генералы, они признают, что, в общем, на ошибках учится и та сторона, и очень активно учится, и мобилизация не прошла даром, и, в общем, ресурс где-то
скупен. И свершившиеся, желаемые действительно. Там, говорим, мы только бровь приподнимем, понимаешь?
Подожди, мы же не знаем, что сейчас свершившись. Война идет в глубине территории Украины, как бы не на границах. Пока она идет там, значит, пока Россия находится, так сказать, все еще в наступательном состоянии, пока она не отступает к границам России. Отступала несколько раз, но сейчас линия фронта стабилизирована. Я думаю, они действительно готовятся к большому наступлению. Эти танки все обещанные, они все-таки прибудут через какое-то время. Это создает определенный зазор для наступления. Вот эта вот лобовая атака укреплений, которая идет, она, как ни грустно, приносит свои плоды, то есть ценой невероятных жертв с обоих сторон, но своих Путин не жалеет, и он каждый и уносит в гроб, так сказать, и, в общем-то, и украинских солдат тоже. И я думаю, что они, конечно, рассчитывают на какой-то успех, во всяком случае, хотя бы на моральный. Какова во всем этом деле роль Явлинского? Я думаю, что роль Явлинского была и в первом плане тоже. Потому что Явлинский – это человек, который должен выступать в роли такого нормализатора. Ну, то есть, ну, вот если бы, допустим, первый план реализовался, тот же бы Явлинский написал статью, мол, ну, что же вы, европейские политики, ну, вот так вот теперь такая новая реальность, надо ее признать, что ж теперь делать там, да? Если бы там еще какой-то вариант, то есть вот вышел бы Явлинский и сказал, ну, вот такой вариант, ну, что теперь делать, давайте его признаем. И здесь он выступает ровно в той же роли, роли такого путинского нормализатора. Ну, давайте вот просто признаемся, что, ну да, война плохо, действительно, люди гибнут, но вот что есть, то есть. И, кстати, вот эта цифра 18% территории, она ведь звучала в публикации Neue Zürcher Zeitung. Я вот у себя в стриме разбирал.
Да, про 20%
вбёрнусь. Да-да-да. Там, конечно, все дружно от этой статьи отреклись и сказали, что все неправда, все не так, такого не было. И действительно, там и в статье написано, что этот план был отвергнут. Но я думаю, что здесь есть некий отблеск неприятной истории о том, что какая-то часть западного истеблишмента, она так и все это и рассматривает. Что, ну и черт с ними, давайте вот где-то просто прекратим бойню, а дальше будем душить Россию в объятиях.
Ну, потому это что... такая точка зрения, да.
Да, и а почему? Давайте смотрим. У Запада есть очень хороший выигрышный кейс. Какой? Победа над Советским Союзом в холодной войне. Ну, то есть, стояли друг напротив друга танки, стояли, там 50-е, 60-е, 70-е, 80-е, потом Советский Союз рухнул. Понятно, что сейчас не простоит это все там 50 лет, ну, вот, предположим, максимум там 10 лет. То есть, западные, так сказать, политики, генералы могут подумать, ну, что вот сейчас, так сказать, давайте вот их там закупорим и будем 10 лет ждать, пока они умрут. Знаешь, как варан укусил, и ждет, пока, значит, жертва помрет. Ну, огородим их, конечно, чтобы они там не буянили, да, и будем жить. То, что за это время для миллионов людей и в России, и на оккупированных территориях Украины жизнь очень сильно изменится, и мы потеряем этих людей, эти поколения, потому что видно же, что за годы оккупации Крыма и Луганска и Донецка там, в общем, население-то поменялось довольно сильно, да, потому что невозможно жить под гнетом. И вот этот план... он протаскивается, потому что кейсов победы в большой горячей войне, вот настоящей, у Запада как бы не очень много. Я думаю, что там люди побаиваются большой войны, большой вот в смысле то, чем пугает их Явлинский, с ядерными бомбами, вот со всеми этими историями, ну боятся. Ну вот правда, да? Вот мы, и ты живешь, так сказать, в Европе, я живу в Европе, и мы понимаем, что Европа, она, конечно, большая с одной стороны, а с другой стороны не очень. И если где-то вот начнутся бомбы падать вот там, то, в общем, будет слышно и на другом конце Европы этот звон. Вот это и есть главный козырь Путина, которому он их, как мне кажется, сейчас пугает. Что я не сдамся, я буду сопротивляться, вы там можете на меня обзываться. Миллион убежит, миллион спрячется, но я еще потом навербую 500 тысяч, а потом еще 500 тысяч. И буду свать их, и свать, и покупать какие-нибудь эти летающие дребедень какую-нибудь иранскую, клепать на заводах что-то буду. Поэтому давайте, соглашайтесь сейчас на перемирие. Потому что да, когда вся эта обещанная техника поступит на вооружение, а еще и тем более дело дойдет до самолетов, там, конечно, станет сложнее выдвигать такие требования, вообще надеяться на выгодные какие-то условия. Но сейчас пока вот такая точка, как ему, возможно, кажется, равноденствие, когда можно эту карту разыграть. Еще немножко додавить, пока украинцы не все получили и там и так далее. Опять же, показать Западу, что мы все равно наступаем. Ну и тут вот вы выпускаете берлагу, да, выходит условно Явлинский со своим планом и говорит, ну что ж теперь, давайте прекратим. Ну а вместе с ним то же самое говорят очень разные люди, западные какие-то политики, левые, правые, депутаты, там, я не знаю, римский папа. И вот они все говорят, прекратите. И под это дело можно, так сказать, заболтать, кто что начал, кто в чем виноват, и из-за чего все эти дети погибли. Вот такая, на самом деле, ситуация нехорошая, как мне кажется. И, вот это вот, и поэтому ты прав. Эта статья Явлинского, она вовсе не, так сказать, не так невинна. А второе значение, почему важно об этом всем говорить, да именно потому, что как только, чем бы вся эта история не кончилась, и даже если она кончится для Путина плохо и крахом режима, вот Явлинский выползет со всей своей вот этой вот жобой и скажет, так я же и есть оппозиция, давайте мне место там за любым круглым столом, в любом переходном правительстве, как же без меня, я же оппозиционер, я же боролся с войной, я же за мир выступал в это трудное. Вы там все грелись, так сказать, в уютных эмиграциях. Навальный сидел в уютных... Навальный прятался трусливо, так сказать, в тюремной камере, пока храбрый Явлинский, значит, там...
Навального, он же прям вот такими словами и говорит. Да, абсолютно. Он сидит же нормально, все там нормально. Он так и отвечает.
Так и скажет, что пока, значит, вы там прохлаждались по эмиграциям, а, значит, эти прятались по тюрьмам, я мужественно в центре Москвы, значит, призывал всех к миру. И что вы вообще врете, что была кровавая диктатура? Мне никто не мешал, так сказать, призывать к миру. Я призывал. Вот есть статья, я прямо говорю, что Путин тоже плохую войну устроил. Видите, какой я хорош? То есть, по большому счету, и ты знаешь, я тоже писал в Твиттере, в соцсетях всю эту историю, и ко мне же прибегали люди. Это живые
Да.
люди, не какие-то
Правильно.
клоуны, какие-то там
Испанская
боты.
лицо.
Нет. Это какая-то, вот, знаешь, московская интеллигенция, там эта столбовая, и не только московская. Да как вы так можете писать про Григория Алексеевича? Он же все правильно говорит, надо за мир выступает, а вы все, лишь бы вам вот похаяться, когда же, наконец, оппозиция вся объединится вокруг Григория Алексеевича? То есть это песня, которую мы слышим уже там 30 лет, что почему-то все должны объединяться вокруг Григория Алексеевича. Знаешь, я тут с одним человеком...
Я был во фракции «Выбор России», и те же самые слова звучали, когда объединится ДВР и Яблоко, так сказать, когда договорятся Гайдар и Явлинский.
Да.
Это все в моих глазах происходило.
Мне... Вот, знаешь, я недавно давал интервью одному человеку, он, очевидно, близок к Яблоку, и он мне сказал, ну вот почему вокруг Навального никто не хочет объединяться? Я ему говорю, подождите, а где объединяться? Его ж к выборам не допускают. Вы мне на другой вопрос ответьте. Почему вокруг Явлинского, которого ко всем выборам допускают, который, у кого партия зарегистрирована? Пожалуйста, вот у него же все есть. Почему он-то вокруг себя никого не может объединить? Вот вопрос. А ответ ясен, потому что от него воняет. Не в физическом смысле, а вот, так сказать, в духовном смысле. Что яблоко сгнило очень давно. Прямо очень давно сгнило это яблоко. Уже сейчас до состояния просто уже жидкой гнили какой-то. А нам снова и снова говорят, слушайте, какое румяное прекрасное яблоко, давайте-ка мы его все, значит, откушаем. А не хочется вот эту гниль кушать-то. И хочется, чтобы сейчас этот момент был зафиксирован, и вот никогда больше никто не смел вылезти, значит, вот с портретом Григория Алексеевича и сказать, вот он, лидер оппозиции в России и так далее. Он абсолютно сейчас пропутинская, так сказать, марионетка, человек, который, безусловно, работает на Путина, и только поэтому ему можно сидеть не в тюрьме, а в своем, так сказать, уютном доме. Вот, собственно, и даже летать за границу, отдыхать, как он летал, в общем-то, вот когда уже шла война.
Да, а мы 26 минут в эфире, и нас смотрит почти 50 тысяч человек, больше 12 тысяч поставили лайки, мы благодарим, что вы тратите время, спасибо всем зрителям, что приходите, напоминаю, надо подписываться на канал Фейгин Лайф, на канал Федора Крашенинникова, в описании к этому видео ссылка стоит. Но вот смотри, чуть дальше даже пойдем. Вот смотри, перспектива ведь любой войны, в принципе, она такая, что она заканчивается переговорами, она заканчивается мирной конференцией. Ты, как человек истории, не чужой истории, да, как бы согласишься с этим? Это, в общем, ну, общее место. Никто не скажет, что мирных переговоров невозможно. Вопрос все-таки, все опять тот же, да. Если мы уравниваем и агрессора, и жертву, то, получается, нет международного права. Вот что очень важно. Нет ни Женевских конвенций, нет практики опыта, нет ООНовских этих бесконечных уставов, деклараций, признаний тех или иных, кто агрессор, кто жертва. Почему жертве можно поставлять оружие, а агрессору нельзя? Все это все расписано от и до, настолько детально. Да? Просто в России, вот если мы говорим о подневольном населении, оно, так сказать, за десятилетия уже просто атрофировано, попытка даже мыслить через нормы международного права. Да, значит, и конференции-то ведь, и мирные переговоры могут состояться на основе международного права, которое Москва отрицает. Скажут, а как она его отрицает? Да очень конкретно. Вот мы с тобой были в свое время эфиры, мы говорили, а выйдет ли Россия из Совета Европы? Понятно, что, значит, она вышла в результате войны. Понятно, что те требования, которые ей предъявлялись как члену Совета Европы, она выполнить уже не могла, не хотела, не желала, отказывалась. И сейчас ты видел, идет процесс, они выходят из всех соглашений, договоров, обязывающих, да, там, Европейской конвенции и так далее, что, на мой взгляд, было... Вот, ну, однозначно, это было ясно еще для меня в 10-х годах, но это произошло потому, что вот война убыстрила, усугубила этот процесс. Каким ты видишь две вещи, так сказать, вот такие мирные переговоры, а они, повторяюсь, это международное право, они будут предполагать не только там замирение территории, прекращение огня, обмен пленными, репарации, понимаешь?
Значит, репарации, ты все-таки, да, ты же юрист, ты же понимаешь, что репарации возможны только уже после завершения войны и мирных переговоров, когда одно правительство с другим договаривается.
Это, нет, вот, это не понимаешь, так, это не обязательно так. Понимаешь как? Дело в том, что с Россией никто вот по этой части уже договариваться не будет, потому что процесс уже пошел потихоньку. Будут активы реквизировать, активы конфисковывать. Это просто такая ситуация.
Понимаешь? Подожди, Марк, это украинская позиция, что все уже предрешено. А исходя из того, что мы говорили, масса западных политиков вовсе так не считает и вполне готовы договариваться с Путиным. Это большое заблуждение многих наших коллег и слушателей, что когда дело пойдет к совершению войны, будет учитываться только радикальные позиции, условно говоря, украинского руководства. Там прибегут масса других людей с гораздо более, так сказать, спокойным взглядом на жизнь и скажут: ой, нет, ну слушайте, давайте как-нибудь... Вот недавно была хорошая статья на Карнеги как раз про опыт, чем закончилась война в Югославии. Ну чем она закончилась? Ну да, свергли Милошевича, да. И что? Сербия не так уж сильно-то и наказана в итоге. И не выдали они всех преступников. И правят ими там люди, которые не чужды Милошевичу и так далее. Никто их там до конца не стал наказывать. Хотя очевидно, когда шла Балканская война, там были крики «никогда», «навсегда», «всех приовим», «всем отомстим». Да? В чуду войны, конечно, об этом хочется говорить, но мы же не знаем, чем она закончится. Вот то, что, ту схему, которую ты излагаешь, там репарации и так далее, это значит, что Россия должна проиграть и признать это. При Путине мы этого не дождемся, конечно. То есть, поэтому вот эта схема, что Россия приезжает на мирные переговоры, совсем соглашается, подписывается под репарации, сейчас она фантастическая, конечно. Сейчас она фантастическая. И если мы говорим о реалистичных переговорах, которыми может закончиться война, это могут быть именно переговоры между военными. Собственно, то, опять же, о чем говорит Явлинский. Корейский вариант. Садятся друг напротив друга генералы и договариваются о том, что стрелять больше не будем. Дальше обмениваются пленными, а потом политики начинают искать пути соглашения. Это, так сказать, схема гораздо более неприятная, грустная. Там гром победы не раздается, побежденные на коленях не стоят, прощения не просят, но она реалистична. А вот схема, что кто-то... Я не очень представляю просто, при какой ситуации Россия вот в нынешнем своем состоянии может вдруг стать такой Россией, которая подпишет вот такое соглашение, о котором ты говоришь. Что должно случиться-то, я не понимаю, чтобы вдруг это произошло.
Давайте вот что, как-то... Россия может и не принимать участие, если она станет с путинской Россией. Участие, ну, конечно, в такой... Какой? Без нее. Нет, так смотри, могут произойти перемены, при которых Путин не станет, и какое-то новое руководство, не обязательно, кстати, демократическое, либеральное, антипутинское, а какое-то, может на это пойти. Но даже если Россия не будет принимать участие в этой мирной конференции, участие, то это совершенно не значит, что мирная конференция не может принять такие решения. Но вот ты схватился за репарации, но репарации, понимаешь, в чем особенность? В отличие от Югославии, там забирать нечего было, вообще нечего.
Так, Марк, они, конечно, готовились, ну слушай... Ну, Марк, ну мирная конференция без России – это как заочный суд, понимаешь? Вот тебя заочно в России приговорили. Тебе что, холодно, жарко от этого?
Нет, знаешь, это старом... российские находятся за границей.
Они ну, что? Государство. Да они уже с ними простились, Марк. Они с ними уже простились давно. У них и в России все хорошо.
Для того, чтобы забрать, понимаешь?
Ну, заберут. Ну, они, так сказать, будут продавать нефть в Индию и в Китай и купят все новые. Они так не рассуждают. Это же не их добро, это народное. Ну, они, так сказать, Бог дал, Бог взял. Я на самом деле как раз
и думаю, что они... Они выйдут из санкций, и Китай, и Индия с неизбежностью дальше могут войти в режим...
Могут, конечно, но пока даже Турция остается большой дыркой, через которую все продается и покупается. Есть еще... И Индия, и Китай, и там всякие Сингапуры, Дубай, через которые только слиз стоит, как деньги туда-сюда летают, и все закупается. Нет, я как раз не верю ни в какие мирные трибуналы заочные, заочные суды, мирные конференции без участия воюющей стороны. Это самообман. Мы сейчас с тобой можем, как наш, так сказать, общий знакомый Илья Пономарев, объявить себя международным трибуналом, мирной конференцией, чем угодно. Только последствия наших с тобой решений будут нулевые. Россия их не будет выполнять. Потому что выполнять решение какой-то конференции может только та сторона, которая в ней, а, участвует, б, признала это все. То есть там должно быть такое правительство в России,
совершенно которое...
Ну, Марк, ну я не понимаю. Ну а тогда объясни мне, тебя заочно в России приговорили к чему-то. Тебе какое до этого дело?
Это будет. Но только это не одно и то же. Здесь не одинаковые вещи. Почему? Понимаешь, а ты пойди меня выдерни, чтобы реализовать это решение.
А ты пойди у России, получи репарации
Конечно, все на Западе, все эти денежки. Вот уже первые деньги забрали у Малафеева, 5,4 миллиона.
Ты, Малафеев, конечно, ты же понимаешь, что даже на фоне тех денег, которые, о которых говорят Украина, это ничтожные суммы. Конечно. Речь там идет о миллиардах.
А 350 миллиардов-то российских активов Центробанка, которые заморожены на Западе в американских ценных бумагах, это тоже?
Я не знаю, я слышал, опять же, что украинцы на это надеются, что так будет.
Надеются, конечно.
Но кроме как от них, я такого ни от кого не слышал. Вот я ни в немецкой прессе не видел такого, ни в британской. Где это обсуждается? На каком уровне, кроме как на уровне украинских блогеров это обсуждается?
Нет, по-моему, нигде. Ты преуменьшаешь это значение. На Западе активно идет обсуждение этого вопроса. Нет решения пока.
А знаешь, почему нет решения? Да. Я тебе скажу, почему нет решения. Потому что ты как юрист должен понимать, это то же самое, почему в путинской России не хотят запускать механизм конфискации имущества. Потому что у этого процесса есть начало и нет конца. И всякие Павлы Крашенинниковы и Клишесы прекрасно понимают, что сначала они санкционируют изъятие у какого-нибудь, извините, жалкого оппозиционера его несчастной хрущевки какой-нибудь в Магадане, а потом ойкнуть не успеют, как у них виллу в Подмосковье отберут их друзья-силовики. Поэтому они, конечно, артачатся. И давай честно, в мире полным-полно стран с очень сомнительной юрисдикцией. У них полным-полно стран с очень сомнительным руководством. И идея, что твои активы могут у тебя отобрать без твоего согласия и там раздать кому хотят, она вызовет в мире очень много недопонимания. И не только у России, а у того же самого Китая, у той же самой Индии, у Индонезии, у Малайзии. Я уж не говорю про все эти африканские чудесные страны, где очень большая традиция, так сказать, активов и так далее. С какой радостью все эти страны согласятся на изъятие заочных активов? Вот вопрос к тебе, как юристу, как ты его видишь?
Я тебе отвечу. Во-первых, практика такая уже существовала, конечно, к меньшему масштабу, и странам типа Ливии, например, такое происходило. Например, активы, которые принадлежали Каддафи, они как раз-таки были конфискованы. Но
сначала Каддафи свергли.
При живом Каддафи. День, когда он еще прятался. Еще прятался, уже начали
делать. Уже власти нет.
Это не Ливия, разумеется, я с тобой согласен. Но здесь ведь проблема заключается в том, что мы ведь и на цинизм Запада полагаемся. Он же ведь отчасти тоже собирается отомстить во многом Москве. И почему бы ему такой ситуации не воспользоваться?
Не знаю. Я вот как раз считаю, что мотив мести, он преувеличен немножко. Запад хочет найти выход из ситуации. И ему хочется, чтобы война прекратилась. Чтобы Путин перестал, так сказать, мешаться. И как только эти вопросы будут решены, я думаю, что они окажутся гораздо более, опять же, как показывает пример той же Сербии, они окажутся к побежденным гораздо более милостивыми, чем, условно говоря, многие ожидали. Знаешь, как то же самое Косово, да, ведь им действительно обещали, ой, мы вас сейчас быстро в Европу возьмем, все, и что? Косово, про него как-то быстренько все забыли, оно так и болтается, не пришей кобыле хвост там где-то на Балканах. То есть, как только интерес Запада к войне в горячей фазе потерян, потом с них очень сложно стрясти там обещанное месть, там еще что-нибудь. Правительство поменялось, пришли новые, мы вам ничего не обещали, у нас другие проблемы, и понеслось. Я сейчас не говорю к тому, что мне это нравится, мне это все вообще не нравится. Мне больше всего меня пугает идея консервации в России режима Путина. Потому что все эти планы, они в принципе его описывают. Что он там где-то сидит, как вот в изоляции.
Да консервация Россия, там... может произойти и без Путина, ты же понимаешь прекрасно. Путина нет.
Я понимаю. Я просто, меня беспокоит, что будет в России. Я гражданин России, хочу вернуться в Россию. Меня очень беспокоит, что будет в России. То, что путинские деньги путинских олигархов у них отберут и кому-то раздадут, это все вот надо мной просвистит, как фанера, и меня это вообще никак не затрагивает. Ни мне от этого лучше не станет, ни моим родственникам. Железный занавес не исчезнет, путинская диктатура не исчезнет. Поэтому меня вот это абсолютно не кажется для меня это каким-то увлекательным, так сказать, разговором. Потому что я хочу понять, как это приведет к падению путинского режима. Да никак. Изъятие вот этих денег никак его не опрокидывает.
Мы зацепили в Кремле, но это не главный тезис. Вот смотри, мирная конференция прежде всего будет констатировать суверенность территории Украины, да, это очень важно, скорее всего, в границах 91 года или каких-то иных, я уж не знаю. Второе, это предотвращение будущих атак на Украину. Это тоже легко, кстати, сделать. И ты знаешь, как? Просто принять Украину в НАТО. В НАТО принять. В НАТО принять?
Нет, ну, в НАТО там уже им сказали, что они что-то не торопятся принимать в НАТО.
Они сейчас сказали, но мы имеем в виду, что если они выходят на свою суверенную территорию, сделать это или нет, я не знаю. Но единственный способ предотвратить в будущем агрессию на территорию Украины, мы с тобой понимаем, вот пример стран Балтии, которые в 2004 году попали в НАТО и все-таки худо-бедно, несмотря на все проблемы, ну, все-таки сохранили свой суверенитет. А уж ты не поспоришь, что Москва хотела бы и их этот суверенитет лишить и территориальную целостность.
Ну, в 90-е годы не хотела она этого делать, и это у Путина недавно вся эта шизофрения пошла. У меня другой вопрос. Если Путин, Россия будет без Путина, какой во всем этом уже тогда смысл, в том числе для НАТО?
Никакого.
Вот, то есть получается, что мы сейчас конструируем реальность, Украина будет принята в НАТО, чтобы не бояться России. А если к тому времени Россия, так сказать, уже окажется в другом состоянии, и, в общем, станет понятно, что она и сама готова вступить в НАТО, что тогда? Ну, начиная Россия, Украина вступает в НАТО, и нет проблем.
Придет новый Путин, они не верят в принципе, понимаешь?
Это украинцы. Марк, ты слишком погружен в украинский дискурс. Да, украинцы не верят. А в Западной Европе там другие настроения, в Испании другие, в Италии другие, в Америке разные. То есть вот эта история, что они все не верят, они все поставили на России крест, они все решили отобрать активы. Да не все. Это просто одна из позиций, которая, да, нравится какой-то части и западного, и очень нравится украинскому. Но это не значит, что это общая позиция Запада по России. Нет. Там нет общей позиции. Там очень разные позиции.
На то, что заявляется Западом, то, что заявляется семеркой. Семерка говорит и о трибунале, есть официальное заявление.
Да, да.
Странно, семерка. Вот сейчас фронтменом выступает, кстати, Макрон по теме трибунала. Ну, это вот согласительный трибунал, когда страны...
Нет, я согласен.
Соглашение. Да, по репарациям, прости меня, министры юстиции собирались в Берлине, тебе там ближе, может, ты видел, следил, значит, обсуждали эти вопросы. Ты говоришь о НАТО, но НАТО активно обсуждает. Вот в Вильнюсе, кстати...
Я вижу, вижу.
Там будет, по-моему, саммит, на который Украина приглашена. Ну, ты сам тогда смотри.
Нет, подожди. Это все ритуальные действия. Можно сколько угодно проводить все эти мероприятия, но репарации, вот ты знаешь, международный опыт репараций. Кто платил репарации? Германия после Первой мировой войны. Mm-hmm. Когда она их платила? При кайзере Вильгельме, что ли? При генерале Людендорфе? Нет. Она их платила, как только кайзера с генералов выгнали, создали демократическую республику. Она послала Штреземана и компанию подписывать, значит, соглашение. Они подписали, согласились выплачивать репарации. И стали их выплачивать. Что привело в итоге, так сказать, к Гитлеру. Потому что вот это желание отомстить и домстить, она привела только ко Второй мировой войне. Поэтому любители мстить и мстить и мстить, они должны об этом помнить. А что было после Второй мировой войны? Да, Германия тоже снова платила репарации. Ну как, даже не репарации. Но, например, тому же Израилю, когда была встреча Аденаура с Бен-Гурионом, это была инициатива Аденаура, что давайте мы поможем государству Израиль.
Ну, что нет, вот это мы Израиль. Советский Союз платили репарации, я тебя уверяю.
Да. Ну, то есть, кто это делал? Правительство. Всегда платят репарации правительство, которое признает... что да, действительно, вот мы подписываемся, что будем платить репарации. Обсуждать репарации при отсутствии того правительства, которое готово с этим согласиться и их платить, мне кажется, это просто игра ума какая-то. Об этом можно бесконечно говорить, но и заочно приговаривать к репарациям. Но пока в России не сменилась власть, и там не появились какие-то люди, которые готовы не только подписать мир, но еще и вступить в какие-то переговоры, в том числе и репарациях. Мы непонятно, что обсуждаем. А вот к вопросу о мирной конференции. А как никто, так сказать, не начинается мирная конференция с ультиматумов. Есть безоговорочная капитуляция. Но безоговорочную капитуляцию подписывают в поверженной столице. Я не представляю себе ситуации, при которой в Москве только Бабченко в своем воображении представляет, как он на танке туда приезжает. В реальности я не представляю себе, какая армия дойдет до Москвы и заставит, так сказать, какой-то там Герасимову подписать капитуляцию, значит, там где-нибудь, да? Если нету безоговорочной капитуляции, тогда разговор с ультиматумов на конференции не начинается. Садятся две дипломаты и начинается 279 раундов женевских переговоров, условно говоря. Я сейчас это говорю не потому, что мне это нравится. Это просто так происходит в реальном мире, а не в воображении людей, которые считают, что вот раз-два и все вопросы решит. Если безоговорочную капитуляцию, то да, это сценарий. Конечно, вот вам, вы должны то, вы обязаны это, вы должны сделать то, вы вот это, этого арестуйте, этого выдайте, этих мы судить будем. А если нет безоговорочной капитуляции, то переговоры начинаются как переговоры. И две стороны сидят, а вот так принести иск, знаете, мы тут уже заочно и трибунал создали, и репарации выписали. Повторюсь, это ситуация безоговорочной капитуляции. Как мы ее себе представляем? Я бы хотел посмотреть на, так сказать, застрелившегося в бункере Путина. И многие об этом бурно фантазировали. Но он жив и не собирается стреляться, потому что боевые действия идут не у стен Кремля и очень далеко от Москвы. Вот в чем проблема вот этого всей позиции. Давайте будем просто реалистами. Я не к тому, что мне прям все это нравится, я призываю вас или кого-то надеяться на это. Меня просто пугает, откуда этот всеобщий оптимизм и вера в то, что путинский режим до такой степени вдруг рухнет, а там приползут на коленях какие-то люди и под всем подпишутся и будут прям совсем согласны. Откуда эти люди-то возьмутся, я никак не пойму. Это как в статье Каспарова с Ходорковским. Там все прекрасно написано, кроме непонятно одного. В каком месте зародится этот Госсовет с участием оппозиции? С чего он вдруг появится-то в Москве? Вот этот момент там не прописан.
Каспарова обсуждать последнее дело. Значит, 57 с половиной тысяч нас смотрят, больше 16 тысяч поставили лайки. Значит, мы 40, почти 5 минут в эфире. Просьба, пожалуйста, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф, канал Федора Крашенинникова. У нас тут бурная дискуссия. Вот смотри, я тебе опишу ход возможных событий. Опять же, повторяю, не потому что нравится, не потому что кто-то тут
против. Да. Мы же с тобой обсуждаем модули, а не наши эмоции.
Мы обсуждаем, у нас идет дискуссия. Она очень важна, потому что люди за ней следят, они тоже пытаются для себя что-то понять. Из дискуссии этой возникают и производные всякого интересные, ну и, может, у кого-то соображения. Меня много кто смотрит, и люди официальные, и неофициальные. Так что они за этим внимательно следят, пытаются тоже для себя какие-то выводы делать. Вот я тебе так скажу. Во-первых, мы живем в 21 веке. И опыт 20 века, он применим, но он не абсолютен. То есть многие вещи теперь уже происходят по-другому. И войны идут по-другому. Не обязательно воткнуть флаг в жопу проигравшего, понимаешь? Уже это не всегда так делается, тем более с Россией. Ведь Россия проиграла в холодной войне, имеется в виду Советский Союз, не Россия. Мало того, что проиграла, она еще и исчезла как субъект, как участник этой войны. СССР просто-напросто исчез. И на его месте возникли независимые, ну, там квази, где-то настоящее независимое государство. И по существу, при том, что в холодной войне не было горячей фазы, при которой, как ты правильно говоришь, может возникнуть вопрос о капитуляции, репарациях, подписании, признании поражения и так далее, где-то вот здесь рядом приблизительно так же будет выглядеть и окончание этой войны. Потому что если бы это была локальная война, только Украины с Россией, и в нее бы не вмешались, а со стороны, грызя семечки, наблюдал Запад, другие страны и так далее, ну, наверное, тут, может быть, было, подписал капитуляцию Киев или подписал Москва, да. В данном случае все-таки Москва выступила против всего коллективного Запада. И поэтому Западу, понимая, что Россия остается ядерной державой, никто не хочет перерастания в Третью мировую войну, естественно, так сказать, какие-то решения будут приниматься односторонне. Вот этим самым Западом. Если бы это была только Киев, ну как он заберет эти репарации, аннексируя активы, которые есть у России? Да никак. А вот поскольку конфликт вошел в стадию конфликта со всем Западом, то тогда и конфискации, и, значит, признание соответствующих территорий, и будущие ограничительные меры от рестрикций до санкций, которые могут быть сняты, только если ты выполняешь, ведешь себя хорошо. А если не ведешь себя хорошо, то сняты не будут. Ну, мы же понимаем эту логику, правильно? И вот это все может быть предметом мирной конференции, в которой Россия, может быть, и не будет принимать участие. Но если эти страны между собой договорятся и примут какие-то важнейшие решения, и восстановление Украины, и для нее план Маршалла, и конфискация активов, которые на Западе российских государственных и корпоративных, и трибунал, даже без участия вот этих обвиняемых, как это было с MH17, понимаешь? Но вынесенные приговоры, когда человек после такого приговора не может пересечь даже не то, что государственную границу Российской Федерации, а из Московской области-то страшно выехать. Бог его знает, как еще возьмут тебя и загребут, и за деньги продадут в эту Гаагу, понимаешь? То есть это все можно уже осуществлять. В 21 веке это возможно. И Бог знает, как повернуть ситуацию ситуация в России в результате этого. Может быть, кто-то внутри властного класса-то и не захочет присоединяться к побежденным в таком виде. Не побежденным, что в Москве подписали капитуляцию, а побежденным, не выигравшим войну у Украины и у Запада в целом. И скажет, а давайте мы вот этих товарищей сдадим, а нас не трогайте. И вот тут Запад точно пойдет на компромисс. Он скажет, а вас мы, ребята, трогать не будем, а вот этих посадим.
Ну, я просто, меня немножко дезориентирует название вот этого всего мероприятия «Мирная конференция». Мирная конференция – это конференция с участием, то есть только в этом смысле. То есть то, что такая конференция может произойти не одна, а сколько угодно. Понятно, что надо готовиться, и надо обсуждать, и надо действительно придумывать, как потом жить, и какая это стойкая позиция. Я тоже считаю, что у Запада должна быть очень стойкая позиция по поводу любого нового правительства России. Это очень важный и тонкий момент, и я о нем постоянно говорю, что и пишу, что надо требовать от западных правительств, что если когда-нибудь в Кремле появится другое правительство, оно не может состоять только исключительно из бывших людей Путина. Но это невозможно. То есть придут какие-то люди и скажут, знаете, Путина больше нет, он плохой, он умер, а мы все хорошие, мы теперь давайте с нами разговаривать. Как это было там с Горбачевым, условно, как было с Ельциным. Ну и что, что мы все вчера были коммунистами, сегодня мы все демократы, давайте с нами разговаривать. Да? И мне кажется, что в этой ситуации Запад должен настоять, что нет, извините, но в переходном правительстве, если вы хотите, чтобы мы его признали как нечто другое, новое, отличное от путинского, да, извольте взять в его состав людей, которые конкретно боролись с путинским режимом, даже от него пострадали. Ну, там, условно, дай бог здоровья Алексею Навальному, там, Яшину, Лилии Чанышевой, Володе Карамурзе, например, да? Ну, или кто-то из эмиграции. Ну, то есть, чтобы это выглядело вот как реально правительство национального согласия. Вот там сидят вот какие-то представители бюрократии, потому что это большевизм, так сказать, думать, что их можно всех вот просто взять, и, к сожалению, нельзя. Но это как бы сложно, да, есть огромный аппарат. Но то, что там не может быть такого, что там сидели одни вот эти вторые, третьи замы нынешних министров и говорили, что теперь они демократы и вообще хотят дружить с Западом. Там обязательно должно быть как минимум половина правительства, а лучше больше людей, которые действительно являются противниками нынешнего режима. И только тогда его можно признавать как реформистское, как демократическое, как новое в конце концов. Потому что если там поменяются местами и будут сидеть какие-то персонажи, то это, конечно, не будет никакое. А я боюсь, что Запад, устав от этого всего ужаса, повторит вот эти свои, так сказать, горбачевские сопли. И любому, кто, так сказать, выйдет из-за печки и скажет, ой, знаете, я, так сказать, Путина теперь нет, теперь я вот я такой хороший, я за демократию, и будет вот эта вот любовь. Там Кудрин это будет, я не знаю, кто там, Чубайс вернется, еще какой-нибудь. Опять же, если говорить о вернувшихся из эмиграции членов правительства, то, конечно, это не должен быть Чубайс, прости господи, потому что он, так сказать, не оппозиция. Он уехал не в эмиграцию, а уехал, так сказать, просто хорошо проводить время подальше от Москвы, в страны, где работает ЭПУП, и, очевидно, ему комфортно и хорошо вместе с женой. Да? Вот, это тоже должно быть все зафиксировано. Но и это нужно, повторюсь, все делать. Просто я все-таки считаю, что все эти конференции, соглашения, мысли, идеи – это все не константа. Все это превратится в какие-то реальные дела, только когда станет понятно, что с Путиным. Как только его не станет, вот тогда механизм запустится и перемен. Война остановится или там Россия начнет меняться. Ситуация, при которой война, вот с чего мы начинали, надо на этом, наверное, подзаканчивать, да? С чего мы с тобой начинали? Зачем вот это вот вся, что проповедует Явлинский и его устами Путин? Он проповедует прекращение войны без краха путинской диктатуры. Вот что он проповедует. Давай, то есть вот это вот популярный в наших кругах, в кругах многих наших товарищей тезис, что эта война может кончиться только, обязательно должна кончиться победой Украины и неизбежным крахом Путина, это один из сценариев. Есть другой сценарий, при котором война прекращается, кончается миром, а Путин никуда не девается. Продолжает царствовать, править еще какое-то время. Остается угроза для Украины, остается угроза для всех стран. Холодная война, в России там гниль, ужас, жуть и нарастание репрессий. Это тоже реальный сценарий. И это самый страшный сценарий для всех, потому что это не ужасный конец, это ужас без конца на самом деле. И об этом, кстати, украинские говорили деятели, что это плохой сценарий, потому что если все зависит в таком вот положении ни рыбы, ни мяса, никто не будет Украину восстанавливать. никто ничего не будет вкладывать. Ну, потому что как можно вкладывать огромные деньги в ситуации, когда завтра ракеты прилетят и разбомбят все, что построено было, правильно? А Путину, согласись, это прям все, как он любит, понимаешь? Не кормить и не хоронить. Вот чтобы все было вот шатко, валко, не то, не сё, чтобы Украина была бедная, заброшенная, значит, обезлюдевшая, под угрозой, так сказать, новых ударов постоянно. Вот он какое будущее готовит всем. И как с этим бороться, вот это вопрос интересный. Поэтому, конечно, вот на вот эти вот приманки, а давайте сейчас быстренько прекратим без всего, без аннексии и контрибуции, как говорил другой политический деятель, вот это все, конечно, заведет в тупик. И я надеюсь, что хватит мудрости на это не поддаться.
Ну, я просто от себя реплику добавлю, что это все-таки решение есть. Это если при условии, что Украине удастся с помощью Запада, без Запада это вряд ли возможно, выйти к границе 91 года, я, как уже сказал, немедленная, так сказать, интеграция в европейское сообщество через вот экономический союз, каким является Евросоюз, и, соответственно, военно-политический союз, это прежде всего НАТО. И это создает, ну, известные гарантии. Да, они не абсолютные. Вообще ничего в этом мире абсолютно нет. Но известные гарантии того, что уж как минимум у Украины эти проблемы могут сняться. Что касается самой России. А вот это как раз вопрос дискуссионный. Вот ты упомянул эту публикацию, текст Каспарова и Ходорковского. Ну, там, Госсовет, еще что-то. Это понятно все. А какой ты видишь-то путь? Первое, связанный с войной, когда не станет Путина и им олицетворяемой системы. Или же, так сказать, последствия, при котором мы сейчас исключаем, выводим за скобки, Путин остается вот в той версии, которую ты озвучил через Явлинского. Тут понятно все, да, то есть замирение, Путин сидит, все. Но вот именно устранение Путина, распрощание Путина и как следствие потом распрощание с его системой. Да, это и чекистская система, криминальная система, все, что мы о ней знаем, да, она фактически ельцинско-путинская, да, в ней и олигархизм есть, и чекизм, там в ней все есть. А как еще, каким еще способом? Мы с тобой много дискутировали, мирным, не мирным,
да, но да. Сейчас. Ну, смотри, я вижу как бы один только хороший сценарий, потому что Путин должен проиграть. Вот как Гитлер проиграл, понимаешь? Есть неонацисты, есть гитлеристы, но это какие-то маргиналы, потому что любой здравомыслящий человек прекрасно понимает, что Гитлер кончил плохо, в общем-то. Ну, плохо он кончил, ну, тут как. А вот Сталин умер своей смертью, пусть там обосравшись, так сказать, в постели, но, тем не менее, непобежденным. Поэтому сталинизм оказался гораздо более живучей дрянью, чем, так сказать, и ядовитый. Так вот, если на фронте случится что-то, что развалит фронт, что поражение путинской армии будет очевидным всем, включая военное руководство страны. Поражение на фронтах в Украине, я не говорю, что это будет какая-то затяжная. И вот в этот момент, когда его окружение, когда и если генералы там, и силовики поймут, что вообще-то дурак-то ничего не понимает, а война-то уже проиграна, и они сами от него избавятся, это будет хороший конец истории, потому что они от него избавятся, и им будет сами выгодно на него все грехи повесить и сказать, слушайте, это он во всем виноват, он это все начал, мы сейчас быстренько войска отводим, все, ну, потому что это Путин, мы вообще нет. Опять же, политическая ответственность тоже на него, это все из-за него. И вот это такой быстрый, хороший путь, потому что, опять же, генералы, они на самом деле ничем руководить не умеют и не хотят, и они очень быстренько, там какая-то будет серия переходных решений, и власть быстро укатится там куда надо, да? Потому что ты прав, конечно же, тут прибегут все эти чиновники второго, третьего уровня и скажут, слушайте, нам все надоело, давайте срочно мириться, пока у нас вообще все окончательно не нашли, не отобрали, да? Да. Или пусть будем мириться, чтобы нам что-нибудь вернули. Это какой-то неплохой путь, и тут, конечно, им должны сказать, раз уж вы от Путина избавились, молодцы, но вот у нас еще есть несколько условий, да, вот то, о чем мы до этого говорили. Это хороший путь. Плохой путь, менее хороший путь, это если Путин умрет своей смертью, условно говоря, да, непобежденным. Ну вот, то есть вот он зафиксирует какую-то ситуацию, а потом умрет. Или умрет, не знаю, сейчас, например, и останется знаменем, что вот при Путине, мы же ого-го были, понимаешь, вот при Путине-то как оно все было. И всегда это будет какой-то соблазн быть продолжателем дела, да. И вот тут, конечно, может какой-нибудь персонаж и нарисоваться, что типа Путин, так сказать, помер, но дело его живо, как говорил товарищ Сталин, грубо товарища Ленина. Вот этого бы не хотелось на самом деле. То есть Путин должен кончиться как-нибудь плохо, позорно и навсегда. Это хороший сценарий. Вот как бы, но меня, конечно, устроит, пусть он как угодно уже кончится в конце концов.
Это верхушечный переворот, понимаешь?
Они зову переворот, слушай, но есть же исследования проведенные, что крушение авторитарных режимов, они в большинстве случаев происходят, самый большой это внутренний верхушечный переворот, потом интервенция. И только потом 10% какие-то народные выступления. Ну, обычно они как-то сочетаются, эти три фактора. Интервенции, народные выступления, верхушечные перевороты, интервенции, верхушечные перевороты, народные выступления и так далее. Ну, вот так вот, что прям народное восстание поднялось, такого нет. И в такой большой стране, как Россия, оно и невозможно никакое народное восстание, чтобы оно охватило прям всю от Владивостока до Калининграда. Конечно, это невозможно. На это надеяться даже не стоит. Да, какие-то волнения могут быть, то ими они могут быть полезны только для того, чтобы ими воспользовались какие-то заговорщики или там военные, или гражданские, и сказали, ну, как царю в 17 году, так, все, слушай, уже нельзя больше воевать, тут все плохо, люди бунтуют, пошел ты вон, да. Я не вижу варианта какого-то понизового бунта, именно потому, что для подавления как раз восстания снизу Путин 20 лет очень хорошо готовился. Вот чего невозможно, так это, конечно, какого-то бунта низового с успешным окончанием. Путин это не Янукович, который только начал быть диктатором, что-то там куда-то скребся, что-то там пытался делать. Путин уже 20 лет полновластный царь, это, кстати, диктатор. У него огромные внутренние войска, которые не гибнут на фронтах Украины. Да, там были какие-то Росгвардия, где-то ее там почикали сначала. Но в целом все эти стражи порядка, хорошо вооруженные, они сидят в казармах, и у них только есть одна задача – разгонять, в случае чего подавлять и убивать тех, кто будет. Поэтому я бы вот на это не особо рассчитывал, и в этом смысле надо действительно надеяться только на то, что в хорошем смысле слова какая-то элита найдется, которая все-таки выдавит этот прыщ. Ну, в общем, это на самом деле довольно реалистичный сценарий. Гораздо более, повторюсь, реалистичный, чем какое-то пафосное народное восстание или там партизаны или что-то еще.
Ну да. Ну что, мы час были в эфире. 62 тысячи человек нас смотрят. Почти 20 тысяч поставили лайки. А у меня просьба, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Разумеется, ставьте лайки, это помогает попадать в рекомендованные видео, но это все знают. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Федора Крашенинникова. В описании к этому видео по ссылке вы можете пройти, подписаться там. Федор, благодарим тебя.
Живейший. Да, спасибо, путь. Всегда рад.
Как пойдут дела, может быть, вернемся к этой теме, как-то широко ее еще раз обсудим. Всем пока.
Всего хорошего, до свидания.